Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции». Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас, всех тех, кто по ту сторону эфира, поудобней устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередачи, с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам. Это известная книга для всех, Библия, но, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Слушатель, эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если вы примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, ведущий этой радиопрограммы Александр Захария, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующее тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня, друзья, у меня в руках снова письмо от молодого человека Степана Михайловича из города Ужгорода, который я уже зачитывал в прошлом нашем обзоре почты и частично отвечал ему. Степан Михайлович писал так. «Дорогой Александр Захария, пишет вам Степан, я простой рабочий, мне 23 года, я, как и многие мои сограждане, очень часто переживаю и спрашиваю, что будет с нами, если снова изменится власть, что будет с церковью и что будет с верующими, ведь грозные бури в истории церкви не раз повторялись. Мне иногда становится страшно, и в то же самое время слова Христа своим ученикам на море Галилейском снова и снова ободряют меня. Ведь Господь Бог является Вседержителем, и Он ведет историю Своей рукой кормчего». Так пишет Степан Михайлович в своем письме из города Ужгорода. Я частично отвечал и говорил Степану Михайловичу, что церковь имеет спокойные периоды, но обычно они длятся недолго. Судно, в котором мы плывем, друзья, видимо, рано или поздно, конечно, подвергнется шторму. Я хотел бы напомнить снова слова, сказанные евангелистом Матвеем в 8 главе, где написано: «Когда вошел Он, то есть Христос, в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а Он спал». Христос, друзья, Христос находился в лодке. Он лежал на корме. Он подложил себе что-то под голову и спал. Вы все знаете, друзья, часть истории церкви, изображенной здесь. Затем наступила беда. Люди в судне испугались и боялись погибнуть. Нужда заставляет молиться. Сильные молитвы часто имеют свои истоки в тяжелых испытаниях. Тогда Учитель встал и проявил свою силу и божество. Вы знаете, как Господь Иисус делал это в эпоху Реформации и время от времени во время больших пробуждений. Он упрекнул своих дрожащих святых в неверии и затем усмирил ветер и волны, после чего наступило время покоя и мира для бедной, подверженной шторму церкви. Однако я сказал, что шторм на море является и прекрасным образом духовного путешествия каждого человека, плывущего с Господом в небесный порт. Мы, слушатели, мы находимся со Христом, счастливы с Ним и совершаем приятное путешествие. Будет ли так всегда? Вскоре может разбушеваться шторм. Лодку начнет качать. Волны покроют лодку. Мы начнем тонуть. Но мы можем молиться, друзья. Мы можем взывать к Иисусу Христу, который управляет именно этой лодкой. Господь Иисус живет в наших сердцах, и в этом заключается наша безопасность, друзья. Нас спасает не искусство моряка, а то, что Господь наш штурман, которому повинуются ветры и море, который еще никогда не потерял ни одного корабля, имеющего в своем флаге крест. Иногда нам кажется, слушатели, что Господь спит и даже в нашем сердце. Мы не слышим Его голос, лишь видим Его, как в тумане. Тогда мы в большой тревоге начинаем молиться, что следовало бы нам сделать еще намного раньше. К сожалению, часто мы не молимся, пока нужда не заставит нас встать на колени. Но вы знаете, что произойдет после того, как мы услышим мягкий упрек Господа и смиримся перед Ним. Слушатели, как глубок после этого тот покой, который Он дает нам, не правда ли? Тогда мы говорим: «Дал бы Бог, чтобы всегда было так». Но пока мы живем на этой земле, уважаемый Степан Михайлович, пока мы живем на этой земле, всегда будут повторяться опасности на море. Может быть, придут опасности со стороны, допустим, властей, со стороны правителей, со стороны политиков. Может быть, придут опасности со стороны религиозных лидеров. Это тоже было не раз в истории. Но мы, друзья радиослушатели, уважаемый Степан Михайлович, мы должны всегда знать, что Христос не спит. Христос с нами в лодке, с нами в нашей жизни, с нами в церкви. Пусть Господь благословит вас, дорогой Степан Михайлович. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мой ответ на письмо Степана Михайловича из города Ужгорода. Я ему отвечал в наших двух последних радиопередачах. И теперь мы, как всегда, переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю вас, друзья, открыть ваши Библии на 5 главе книги «Песни песней Соломона». Теперь, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейская лекция». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части. А теперь, как я сказал выше, откройте, пожалуйста, 5 главу книги «Песни песней Соломона». Это одна из книг Ветхого Завета. Мы и сегодня будем продолжать изучение этой книги, маленькой книги «Песни песней Соломона». Я должен напомнить вам, что это любовная история бедной сельской девушки Суламиты со своим пастухом, который впоследствии оказался царем Соломоном. Эта девушка жила в гористой стране у дела Ефремова. Соломон пленил ее сердце и привез ее в свою местность, в свой дворец, в Иерусалим. И вот здесь невеста поет эти песни, которые раскрывают ее сердце и показывают, под каким сильным впечатлением всего окружающего она была. Этот величественный дворец и чудный трон и стол, приготовленный Соломоном для пира, все это поражало ее. Прошлый раз мы оставили Суламиту, нежащуюся в ее роскошной постели. Соломон был в отлучке по своим царским делам. Теперь он возвратился и стучится к ней в дверь, но она не спешит отворить ему. Сладкая нега объяла ее, и она испытывает сладостную лень. И вот в стихах от 2 до 5, этой главы 5, она поет: «Я сплю, а сердце мое бодствует. Вот голос возлюбленного моего, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова вся моя покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Я, слушатели, много книг читал, но таких прекрасных слов, как здесь, я нигде не встречал. Я хочу сказать вам, что поэтическое описание здесь прекрасно, замечательно. Я думаю, что и вы со мной согласитесь. Но здесь мы всегда должны помнить, что дело не идет в красивых только лишь словах жениху или невесте. Здесь идет намного больше. Здесь описана любовь, чистая любовь жениха и невесты, чистая любовь между церковью и Христом, между Христом, женихом и невестой, церковью. И вот эта медленность в действиях характеризирует церковь сегодня. Отсутствие жертвенной жизни у многих верующих приводит к охлаждению энтузиазма в свидетельстве другим о Христе. Нет страстного влечения ко Христу. Нарушается общение с Ним. Каждый раз, когда мы выходим за пределы воли Божьей, мы теряем общение со Христом и огорчаем Духа Святого. Вы и я, мы огорчаем Духа Святого, если мы не идем туда, куда Он хочет, и не делаем того, что Он хочет, чтобы вы и я мы делали. Здесь жених делает нечто хорошее. Это было обычаем тех дней. Он пришел и положил в скважину замка миру и ладан. Нежный запах наполнил всю комнату. И когда, наконец, невеста встала и положила руку на ручку двери, по ее руке потекли благовонное масло. Она открыла дверь, начала смотреть за своим возлюбленным и звать его. Мы читаем начало 6 стиха, где говорится: «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Как видите, слушатели, общение нарушено. Имеются многие христиане, которые делают одну из этих двух вещей. Они огорчают Духа Святого грехом в их жизни или же угашают Духа Святого своим непослушанием Ему. Это нарушает общение с Ним. Через это верующий теряет свою радость. Это не значит, что мы теряем наше спасение. Это также не означает, что мы потеряли Духа Святого. Он еще обитает в верующих. Мы можем оскорбить Духа Святого, но мы не можем изгнать его, хотя мы можем потерять общение с ним, как это и случается со многими верующими в таком положении. Не так давно один человек сказал мне: «Вы говорите о реальности присутствия Христа в вашей жизни. Я не имею этого». Да, друзья, он угасил Духа Святого тем, что находился все время вне воли Божьей. Я хорошо знаю этого человека. Он всегда делает то, что хочет, вместо того, чтобы делать то, что согласно воле Божьей. Человек может прикрываться и говорить, что он исполняет волю Божью. Если он не имеет радости в Господе, это показывает, что он исполняет свою волю вместо Божьей. Невеста здесь потеряла общение со своим возлюбленным. Я скажу вам, что если вы не трудитесь для Господа, вы не потеряли спасение, но вы лишены сладкого общения со Христом, друзья радиослушатели. Я еще раз повторю эти слова, что если вы не трудитесь для Господа, вы не потеряли спасения, но вы лишены сладкого общения со Христом. Вы лишены большущих благословений Божьих, друзья. Подумайте об этом. Мы читаем дальше. «Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, и избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Представляете ли вы себе, как мы делаемся слабы и беспомощны, когда идем своим путем, а не путем Божьим, друзья? Мы можем иметь энтузиазм, но энтузиазм никогда не заменит общение со Христом. Общение с Ним воспитывает в нас Его характер, без чего трудно или даже невозможно свидетельствовать другим. Такие свидетели часто нарекают на то, что люди сильно противятся Евангелию. Но они сами часто раздражают людей своей навязчивостью и неумением подходить к ним. Посмотрите, как Господь Иисус свидетельствовал женщине у колодца. Она была очень враждебно настроена к Иисусу, потому что он был иудей, а она – гордая самарянка. Она разговаривала с ним очень вызывающе. Но заметили ли вы, как он обращался с ней? Он попросил у нее дать ему воды. Он занял низкое положение, прося у нее нечто. Потом он очень вежливо сказал: «О, я мог бы дать тебе воду живую, если бы ты попросила ее». Наконец, она попросила его дать ей эту воду. Он не навязывался. Он не навязывал ей воду, эту живую воду. Нет, пока она сама не попросила ее. Слушатели дорогие, прежде чем предлагать Евангелие людям, мы должны возбудить у них хотя небольшой аппетит по нем. Они должны увидеть нечто в нашей жизни, что побудило бы их узнать о Иисусе Христе. Конечно, противление Слову Божьему существует и иногда слишком большое. Часто оно исходит оттуда, откуда мы и не ожидаем. Друзья дорогие, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, включив свой приемник и настроив его на нашу волну, что вы находитесь в присутствии программы «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, я также хочу сказать, что в конце программы я оставлю вам наш адрес для всех тех, кто пожелает нам написать. А теперь я продолжаю наше изучение из книги, замечательной книги Ветхого Завета, друзья, «Песни Соломона». Выше, в 7 стихе, мы читали: «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня». Эта девушка имеет трудное время, как вы видите. Она избита теми, которые должны были бы охранять ее. Подобные положения могут возникнуть и среди христиан, если они находятся вне воли Божьей. Но вот эта девушка-невеста встречает дочерей иерусалимских. Эта сцена сопровождается перекличным пением, друзья. Здесь мы видим следующее. Невеста поет свою партию, а дочери иерусалимские поют, отвечая ей. Это звучит наподобие оперы. Невеста говорит: «Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Ее сердце больное, и все ее существо томится по ее возлюбленному, друзья. Ничто окружающее ее уже не интересует. Мы слышим ответ: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Их ответ звучит скептически. Они говорят ей: «Тот, о котором ты говоришь, что он так дорог тебе, почему он дороже тебе, чем некто другой для нас? Чем возлюбленный твой лучше других?» И здесь встает вопрос: кто же этот Иисус? Что заставляет тебя думать, что Иисус отличен от других? Ведь были другие религиозные вожди, не правда ли? Почему ты думаешь, что Иисус лучше них? Почему ты думаешь, что Он есть тот, кем Он себя объявил? Иисус был только человек. Этот, друзья, скептицизм мы слышим везде. Сегодня мы слышали вдоль всех наших исторических переживаний, мы слышим его и в настоящее время. В мире происходило и происходит много дискуссий о Иисусе Христе. О нем было больше споров, чем о ком-либо другом. Он наиболее спорная фигура в истории, друзья. Как только упоминается имя Иисуса Христа, все стараются занять ту или же иную позицию по отношению к Нему. Интересно то, что Бог побуждает сделать решение о Его Сыне. Он не отпустил Пилата прежде, чем тот сделал решение. Пилат пытался уклониться от всякого вмешательства в дело осуждения Христа. После он распорядился принести сосуд с водой и умыл руки, говоря: «Не виновен я в крови праведника сего». Но как он ошибся! Даже слушатели, в символ веры включены слова «распятый при Понтии Пилате». То есть, друзья, Понтий Пилат не умыл своих рук. Понтий Пилат, ты принял свое личное решение. Бог заставил тебя сделать решение. Пилат думал, что Иисус был узник, а он, Пилат, судья. Он не осознавал, что в действительности Иисус был судьей, а он был узником. Мы читали: «Чем возлюбленный твой лучше других?» В религиозной антологии великих религиозных вождей имеются имена тех, которых называют основателями религии, как Моисей, Иисус, Магомед, Ганди, Будда и многие-многие другие. Согласно Тертуллиану, отцу ранней церкви, христиане в ранней церкви скорее готовы были умереть, чем унизить Иисуса на уровень божеств Римской империи. Они отказывались брать даже пучок благовоний и ложить их перед образом Цезаря. Они не могли этого делать, потому что их возлюбленный был иной, он был Бог. Слушатели, кем является Иисус для вас? Кем? Является простым человеком или же является Богом, Спасителем, Господом для вас? И вот теперь невеста собирается ответить на их скептицизм. Она описывает красоту своего возлюбленного. Мы читаем стихи 10 и далее, где говорится: «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 тысяч других, голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве, щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его — лилии, источают текущую миру, руки его — золотые крупляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сафирами, голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножьях, вид его подобен Ливану, величественен, как кедры, уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дочери Иерусалимские». Как вы видите, друзья, радиослушатели, она описывает его до наименьшей детали. И какие прекрасные описания, не правда ли? Знаете, что это значит? Это значит, что она знала его. Она знала его очень близко. Мой друг, радиослушатель, если вы собираетесь сегодня защищать Иисуса Христа, если вы свидетельствуете о нем, вы должны знать его. И не только знать, кто он, но вам нужно знать его настолько, чтобы с предельной ясностью и убедительностью говорить о нем. Вы должны говорить о нем с глубоким энтузиазмом, с глубокой любовью, говорить о нем захватывающе, с любовью и реальностью. Мы должны не только знать его, но мы должны любить его превыше всего. Здесь был брошен вызов. Невеста знала его. Она знала его и любила его. Она говорит, что он лучше 10 тысяч других. Так ли вы, друзья, так ли вы защищаете вашего Господа перед этим грешным, неверующим миром? Так ли вы, друзья, можете нарисовать картину о нем? Можете ли вы рассказать о нем? Да поможет вам Бог оценить Господа Иисуса выше всего на свете, и да поможет Он вам познать Его до конца. Друзья, радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня. И поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам и приглашаем вас дальше изучать, исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Я ожидаю следующей встречи с вами, друзья, в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр с понедельника по пятницу. Друзья, для тех, кто еще не знаком с нашим адресом, подаю его вам. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Итак, до следующей встречи. Самого вам прекрасного, друзья. До свидания.